«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». В прямом эфире у нас доктор исторических наук Андрей Зубов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, а тема у нас такая печальная, да, с Андреем Борисовичем. Это юбилей 100 лет назад. Ну, немножечко мы тут с датой почти еще. Мы в августе, а это будет 5 сентября. Совнарком РСФСР принял декрет о красном терроре. Юбилей красного террора. Вот, я на помню, у нас есть телефон для ваших смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45. И есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что можно задавать свои вопросы Андрею Борисовичу Зубову. И я думаю, что мы начнем немножечко не с самого красного террора, а вот с его как бы первоосновы. Да? Андрей Борисович, вот до революции 17-го года в программе большевиков и Ленина можно ли найти вот зачатки или, может быть, какую-то основу вот для этого классового террора, который начался уже в 17-18 году?
Ну, по сути говоря, даже мы должны говорить не о Ленине, а о его учителе, о Карле Марксе, который предлагает теорию, естественно, о том, о социальной детерминированности человека, что человек определяется не своими какими-то внутренними заложенными в нем качествами, определяется воспитанием, социальным окружением, кругом, в котором он находится. Соответственно, Маркс и Энгельс предлагают идею диктатуры пролетариата. Разумеется, люди, детерминированные своей буржуазностью, своей принадлежностью к высшим классам, они будут по теории Маркса врагами этой пролетарской диктатуры, освобождения пролетариата. И что с ними надо делать?
А вот что с ними надо делать?
Ответ один, что их надо, тех, кто готовы на это, перевоспитывать, а остальных уничтожать. И в этом смысле это даже не террор, а это в некотором роде селекция. И об этом, кстати говоря, прямо писал Бухарин в 20-м году, что человек коммунистического будущего, он непосредственно результат и нашего красного террора, и нашей политики вот этого такого гражданской мобилизации общества. То есть мы выводим нового человека, а старый, естественно, идет в расход. Он по-разному идет расход. Он, естественно, может уничтожаться, может перевоспитываться. У него могут отбираться дети, вот как знаменитые беспризорники. Опять же, мы ведь с вами не наивные люди, мы понимаем, откуда беспризорники взялись. Понимаете, таких беспризорников в таком количестве не было ни после наполеоновских войн, ни после, не знаю, Крымской войны. Конечно, это уничтожение родителей, опять же, то самое социальное уничтожение и матери, и отца, и дедушки, и бабушки, и тетки, и дядьки привело к тому, что эти дети, подростки оказались беспризорниками. Вот их надо не, естественно, уничтожать, а перевоспитывать. Вот Макаренко, собственно, и же с ним, они для этого и существовали.
Ну да, Дзержинский как бы такой, да. Вот добрый дедушка Дзержинский.
Да, любитель детей. Ну вот, собственно говоря, в этом смысле он и любитель детей, потому что задача Дзержинского входила не столько просто вот убийство ради убийства, как иногда примитивно понимает, сколько убийство ради создания нового. Но человек здесь приравнивался к племенному животному.
Ну, все-таки в социал-демократии в русской как бы были, ну, мне кажется, разные подходы. Ну, вот, скажем, тот же Плеханов, когда он начинал свою деятельность, он очень неплохо относился, по-моему, к идее Кабинского такого террора. А к концу жизни, в общем, он от этого отказался.
Ну,
и меньшевики
ну,
тоже.
Ну, вы понимаете, ведь не надо забывать, что между коммунистическим манифестом Карла Маркса и Фридриха Энгельса и классическим немецкой социал-демократии проходит очень характерный водораздел. Вообще, откуда само название социал-демократия? Социал-демократы не отказываются, понятно, от марксизма. Они считают, продолжают себя считать сторонниками социализации собственности, создания действительно государства эксплуатируемых социальных сообществ, но демократическим путем. Но демократическим. То есть большинство людей, то есть они добиваются расширения демократии на все общество, снятия всяких цензов. Большинство общества хочет, естественно, как они считали, социализации, создания коммунистического сообщества. И демократическим путем, через выборы, люди приходят, страна приходит к социализму. Отсюда и сам тренд стал демократией. Поэтому, кстати говоря, совершенно не случайно российская социал-демократическая партия большевиков в 1918 году, если мне не изменяет память, в марте, переименовывает себя в Российскую коммунистическую партию большевиков, РКПБ. Потому что социал-демократия, она честно признает, что ничего общего уже не имеет. Никакой демократии. Это насильственное принуждение людей в социализм. А что такое насильственное? Как вы нас заставите людей? Представьте себе, вот, господа слушатели, что у вас хотят отобрать всю собственность, да, собственно, послать ваших детей в трудовые лагеря, а то и вас самих, если вы молоды. Как вы к этому отнесетесь? Естественно, вы будете сопротивляться. Но чтобы вы не сопротивлялись, и вводится террор.
Да, ну вот интересно ведь, смотрите, большевики в своем кругу планов, в общем, своих не очень скрывали. Скажем, у Ленина была установка на гражданскую войну. Да. Вот трудно себе представить все-таки партию современному человеку, которая говорит, мы там против войны империалистической, но зато мы вам устроим гражданскую войну. Вот как такая партия могла на выборах, на свободных выборах, скажем, относительно конца 17-го года, там, ноября, в учредительное собрание получить больше 20% голосов. Ведь поразительная вещь.
Михаил Владимирович, ну вы знаете, что для широкого круга, да, Ленин об этом писал, естественно, перерастание империалистической войны в гражданскую, чего он добился, перенеся просто империалистическую войну внутрь страны, когда белые сражались в основном за Антанту, ну, чем некоторые там группы, Краснова и так далее, а большевики сражались на стороне центральных держав. То есть он свой план исполнил. Но это не афишировалось. А широко говорился «мир народом». «Мир народом». Вот этот лозунг «мир народом», «штык в землю», «война империалистическая», а вместо этого «мир без аннексии и контрибуций». Вот что говорилось простым людям, простым солдатам в окопах. И это было невероятно привлекательно, потому что, естественно, воевать не хотели. И, понимаете, патриотизм особого, если он и был в 14 году, к 17 году, известно уже, у большинства людей не было. И крестьяне хотели домой делить землю, тем более, что февраль, уже все пошло наперекосяк, домой к семью, к бабе, делить землю, и еще в перспективе делить помещичью землю. То есть, вот это предлагал он.
Хотя, награбленное,
да? Да, хотя, конечно, для внимательного интеллигентного читателя, на что и обращали внимание и меньшевики, и кадеты, обращали внимание людей, что, да помилуйте, он же предлагает совсем не это, он предлагает полную социализацию земли, и никто вам землю не отдаст, никакую помещичью земля вашей не будет, вашу собственную заберут, и в лучшем случае дадут подержать, и, соответственно, никакого мира не будет, будет война против эксплуататорских классов, на уничтожение. Но люди это не слышали. Тем более, что, понимаете, была, ну что скрывать, в общем, была большая нелюбовь в народе к эксплуататорским классам, которым простые люди, опять же, по инерции не могли простить крепостного права, церкви не могли простить то, что она это крепостное право поддерживала. Помните, как у Пастернака в «Докторе Живаго» один из героев, ну, из прислуги Юрия Живаго, он не может ему простить, что тот от него столько лет скрывал, что миром правят обезьяны. Понимаете? Ну, вот, собственно говоря, это...
Да, Андрей Валерьевич, ну вот есть, так сказать, такие тезисы историков ленинской, скажем так, школы, и, так сказать, я бы сказал уже, новых ревизионистов. А террор, мол, начал не Ленин против инакомыслящих и так далее, а вот царское правительство, Столыпин, военно-полевые суды ввели, там несколько тысяч человек казнили, вот они виноваты. А, так сказать, большевики потом пришли к власти и ответили.
Нет, ну, понимаете, во-первых, террор, к сожалению, это, конечно, не выдумали большевики. Террор – это, увы, это старинный метод ведения войны, тем более ведение гражданской войны. Известен якобинский террор, которому, кстати, постоянно подражали большевики. И особенно, видимо, в силу своей просто большей образованности, о нем любил вспоминать Лев Давыдович Троцкий. Вот буквально там отдельные этапы этого террора, пытаясь перенести в Россию, или, по крайней мере, говоря об этом, вспоминая это. Вот, поэтому понятно, что военно-полевые суды – это был безусловно террор. Безусловно, террор. Вот, потому что это не было правильное судопроизводство императорской России. И там были ужасные ошибки, случайные, и расстрелы невинных людей. Это все было, повешение. Вот, но масштабы, разумеется, совершенно не те. Понимаете, все военно-полевые суды эпохи первой русской революции, я не помню точно цифры, но, по-моему, там речь идет о нескольких тысячах человек.
200 чем-то.
Да, 270 казненных людей. Вот. Здесь же красный террор, по мнению большинства ученых, пытались там какие-то подсчеты люди делать. Угу. Конечно, полных подсчетов никто провести никогда не сможет, это ясно, об этом писал Мельгунов в своей первой, пожалуй, книге о красном терроре, которая была издана. Вот. Но цифры называют примерно такие. Говорят о примерно 1 700 000 – 2 000 000 человек. Но это очень приблизительные цифры. Но говорят не менее. Суммируется, естественно, расказачивание, подавление крестьянских восстаний. Вот же газета «Скотсман» 7 декабря 23 года опубликовала очень точную цифру. Она вызывает, конечно, некоторые сомнения именно в силу своей невероятной точности. И никто не знает источника. Но не как говорится, масштаб. Она опубликовала цифру, жертвами красного террора было 1 776 747 человек.
Ну, тут, знаете, с этими цифрами, но всегда начинаются споры, кто-нибудь скажет, не 1 700 000, а
170 000.
Ну да, и так далее. Вот, я хочу вот что спросить. Вот все-таки на ваш взгляд, вот у нас есть эта дата, да, декрет о красном терроре. Да. Почему она так важна, если на самом деле разнообразные террористические действия большевиков, они происходили, ну, буквально с первого дня после Октябрьского переворота?
Конечно, безусловно. Безусловно, с первых дней после переворота происходили совершенно ужасные действия и индивидуальные, ну, например, убийства в больнице, да, Кокошкина и Шингарева, да, это первые дни 18-го года, разгон с гибелью людей, там, демонстрации за учредительное собрание, после разгона учредительного собрания с февраля. Начинается, как в феврале, я напомню, что, если не изменяет память, 21 февраля 2018 года ВЧК получила право на внесудебную расправу. Значит, собственно, это должно быть, это и считаться началом террора, потому что уже без суда можно было убивать людей, и их активно убивали. Там я помню, как в «Окаянных днях» Будин вспоминает, что случайно он звонит в газету, а случайно подключился, ну, тогда через коммутатор звонили, барышня подключила по ошибке, и, видимо, разговор с каким-то чекистским органом. У меня, говорит, адъютант Каледина и 18 офицеров, что с ними делать? Немедленно расстрелять. Вот слышите. Вот, поэтому это все началось именно тогда. Именно тогда и уже летом 18 года расстрелы были массовые. За 1 июля, по подсчетам только опубликованных в газетах.
А тогда они по газетах, регулярно.
Регулярно. Списке, да? Вот за июль 18 года только в газетах, причем в официальных газетах, большевистских газетах, по подсчетам Мельгунова 1117 казненных людей. Вот, на самом деле, в одном Севастополе в январе-марте 2017 года, по признаниям самих убивавших, было убито не менее 1500 офицеров. Также были в Одессе, причем жестоко убиты, с пытками перед смертью. Как говорят, Зиновьев непосредственно распорядился, чтобы офицеров белых, значит, разворачивалось белое движение летом 1917 года в выступлении чехословацкого корпуса, что их не просто бы расстреливали, а их перед этим пытали бы. Их пытали. Вот. Но, понимаете, все эти вещи не имели, если угодно, санкции, формальной санкции власти. Да, были письма Ленина повесить, непременно повесить, там не меньше нескольких десятков кулаков, чтобы все вокруг видели. Ленин несколько раз, в том числе в июле месяце, кстати говоря, тому же Зиновьеву он пишет, 26 июня 18 года, надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюции, особенно в Питере и так далее. Но это еще были отдельные суждения, пусть и самых властных людей среди большевиков, а после покушения и убийства Володарского и Урицкого, и после покушения на Ленина, принимается решение о красном терроре как институциональной действия.
Что значит институциональное?
Это означает, что Совет народных комиссаров формальным образом за подписями народного комиссара юстиции Курского, народного комиссара внутренних дел Петровского и управляющего делами Совета народных комиссаров Бонч-Брюевича издает декрет о красном терроре. Собственно говоря, вот этот декрет был издан 5 сентября 1918 года.
Ленин не подписывал.
Ленин лежал тогда больной. И подписывает, раненый, как да. вы видите, да, раненый. И подписывает два, ну, как бы сказали, министра. Два министра и управ делами. Вот. Но по представлению Дзержинского. Там прямо сказано в этом декрете, что по представлению главы ВЧК вот рассматривался этот вопрос, и постановили, что создать, значит, изолировать в концентрационных лагерях и подлежат всех врагов республики или потенциальных врагов республики. Надо изолировать в концентрационных лагерях. Сам акт о создании концентрационных лагерей, он более раннего времени. Он, опять же, по-моему, марта 18 года.
И главный инструмент террора ВЧК, это декабрь 17 года.
Да, ВЧК, и главный вот этот февральский акт 21 февраля, который дает ему право несудебной расправы. И тут же говорится о том, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, что необходимо опубликовать их имена, а до этого, 31 августа, кстати говоря, было так называемое межрайонное указание ВЧК о начале красного террора, то есть оно предшествовало, за неделю было до этого, и там уже подробно расписывалось все, вплоть до того, это протокол межрайонного совещания по вопросу о проведении террора в связи с покушением на товарища Ленина. И там уже подробно прописывалось все, вплоть до уничтожения трупов. То есть трупы скрывать. Трупы не выдавать расстрелянных. Уже все это готовилось.
А чем пугать тогда? Списками, вот, которые в газеты давали?
Я думаю, самое страшное – это списки и слухи. Списки и слухи. Слухи, конечно, распространяются. И опять же, это делали сами большевики. Понимаете, например, в мемуарах Зинаиды Гиппиус, в мемуарах, в дневниках, ужасно, в дневнике эпохи красного террора, она рассказывает, ну, естественно, там вот, говорит, кто-то из знакомых, значит, у него молодая женщина, у нее мужа, офицера, арестовали, он исчез. И она ходит, естественно, в Петрограде выяснять, что с мужем, а этот самый чекист посмеясь говорит, да вы, говорит, теперь уже молодая вдовушка. Вашим, говорит, муженьком уже давно зверьков в зоопарке кормят. Понимаете? То есть вот это специально говорилось, чтобы эти ужасы все распространять и пугать. А я думаю, что и указ, приказ Зиновьева был не потому, что он лично был там кровавым садистом, а потому, что это тоже должно было пугать тех же офицеров. Пойдешь за белых, вот тебя там, например, все, что можно отрезать, отрежут, и звезды на плечах вырежут, и так далее, и так далее.
Ну, а ВЧК уже к этому моменту было создано как такая вертикальная структура, да, до, наверное,
до уезда.
До самого низа.
Да. В системе ВЧК были, значит, ну, она постепенно формировалась, но, скажем так, с нами было 86 областных и республиканских ЧК, 16 особых отделов в армии. по армиям, и 508 уездных ЧК. Это, правда, цифры к началу 21-го года, но, безусловно, все это существовало и раньше. Пусть, может быть, не совсем в таком масштабе, но известна деятельность Харьковского ЧК, Киевского ЧК. Все дело в том, что те районы, которые были освобождены белыми, в них, естественно, проводилась, там, например, на юге России работала специальная комиссия Рерберга, которая все эти злодеяния большевиков фиксировала. Есть масса фотографий, даже был о Харьковском ЧК снят специальный фильм.
Ну, вам скажут, это пропагандистская такая работа, фейк там, что фейк-ньюс, да?
Да, ну, слушайте, все можно сказать. Понимаете, у нас есть ведь определенные какие-то возможности. Как что делает историк? Историк делает перекрестные какие-то проверки. И вот, собственно говоря, эти перекрестные проверки, они разных совершенно людей, разных взглядов, они, к сожалению, свидетельствуют примерно все об одном и том же. Безусловно, это было, и это было в ужасных, совершенно формах.
Ну, а кроме того, еще один инструмент. Вот были же рефтрибуналы, правильно?
То да.
есть это вот, если говорить только о ВЧК, как, так сказать, о том, кто применял красный террор, то, наверное, это не будет не полная картина. Есть еще
Разумеется.
Вот эти вот трибуналы,
Разумеется.
Которые должны были судить, как это, по революционной совести, да?
Да, революционные трибуналы были созданы 18 июня 1918 года. В них и, собственно, ну, они полностью копировали трибуналы якобинской диктатуры. То есть все участники этих трибуналов и судьи, и коллеги, значит, присутствующих там, ну, скажем, да, лиц и адвокат, все назначались советами. А советы, я напомню, после 14 июня, по-моему, я не помню точно дату, по-моему, 14 июня, они были абсолютно большевизированы. То есть всех меньшевиков и народных социалистов, и эсеров, всех из советов, ну, а левых эсеров чуть позже, и всех из совета вывели. Вот, поэтому это была фактически игра в одни ворота. И это, конечно, ну, абсолютно, из трибунала выйти живым было практически невозможно. Первый официальный приговор рефтрибунала к смерти, это, кстати говоря, одному из самых славных русских офицеров, это капитану первого ранга Счастному.
Ну да, это у него был конфликт, я помню, с Троцким, да,
да.
И фактически Троцкий был обвинителем на этом суде, если это можно назвать судом, и в конце концов вот большевики, так сказать, наградили этого командующего Балтийским флотом капитана первого ранга Алексея Счастного тем, что он ведь вывел этот флот. Да, из Гельсингфорса, привел его в Кронштадт, вот они его, значит,
отблагодарили,
да, он был расстрелян. Кстати говоря, помнится, вот в этом здании, где сейчас Министерство обороны, тогда это было занято, по-моему, Алексеевское, да?
Да, Алексеевское военное училище после восстания.
Да. И закопали прямо во дворе. Так что вот
при желании,
там, прямо, там могила и до сих пор и находится.
Угу.
Вот. Это, значит, вот такая жуткая история. Вот. И зачем, кстати говоря, это нужно было Троцкому, я не очень понимаю. Вот. Может быть, потому что, так сказать...
Там много ходит слухов, и один из них то, что, в общем, задача Счастного была, как известно, уничтожение флота. Потому что немцы по условиям Брестского мира требовали уничтожения русского флота. И вы знаете,
но часть флота и затопили, только Черноморского.
Да, Черноморского. А вот Счастный, вместо того, чтобы топить флот, его как бы спас. Под рукоплесканием матросов, которым тоже было жалко топить корабли. Вот, революционных матросов. Ну и, во всей видимости, там же такая интересная формулировка в этом приговоре, что он пытался использовать свою популярность ради того, чтобы бороться с советской властью.
Хотя никаких фактов борьбы, в общем-то, и
абсолютно
не было.
Абсолютно нет. Ну, это так.
Да, ну вот это действительно начало деятельности этих рефтрибуналов. А что вы скажете вот о таком тезисе? Вот еще один тезис, собственно, таких пробольшевистских историков. Ну, это же не большевики все. Это вот эсеры и чехи, они развязали гражданскую войну, а, значит, большевики, советы только отвечали на это страшное насилие, там, деятельность комитета учредительного собрания.
Ну,
и так далее.
Не, ну, понимаете, здесь ведь, конечно, эти глупые вещи можно говорить, но любой человек должен понимать прекрасно, что такое был Октябрьский переворот. Если мы посмотрим документы, начиная от Камуча и кончая уже деятельностью адмирала Колчака, то мы увидим, что это одна и та же формулировка. Это бунт. Это антигосударственный бунт. Было государство, была уже к тому времени республика российская. В этом государстве планировались и начали осуществляться выборы в учредительное собрание, которые должны были вместо временного правительства этому государству дать закономерную власть. Выборы прошли худо-бедно, потому что, понятно, уже большевики имели власть, и там они тех же кадетов объявили вне закона.
Врагами народа.
Врагами народа,
вот
да.
Вот откуда враги народа.
Да, врагами народа. И, кстати говоря, это причина, почему все лидеры кадетов, кто им попался, в том числе и вот указанные Кокошкин и Жангарев, они находились в Петропавловской крепости, их просто по болезни перевели в госпиталь и их убили. Вот. То есть это было... Вот так шла Россия конституционным путем, ну, там, пусть там каким-то монархистам, которые рассказывают байки о том, что царь на самом деле не отрекался, это все не нравится, но формально это нам, это путь государственного строительства. Да, временное правительство не вполне законно, это очевидно, это понимали все, кто занимается юриспруденцией, вот поэтому нужно учредительное собрание, которое бы ввело бы опять Россию, учредительное собрание, опять же, худо-бедно выбранное, собралось, и что произошло, было разогнано большевиками. Поэтому на самом деле этот противогосударственный бунт, он начался 25 октября, 7 ноября и закончился разгоном учредительного собрания в ночь с 5 на 6 января 18 года. Поэтому после этого любая борьба с этими бунтовщиками, она законна, потому что она идется от имени России, которую разогнали, власти которой были разогнаны большевиками. Поэтому начали бесчинство, начали бандитизм, конечно же, те, кто загнали законные органы власти и учинили бунт. А другие пытались Россию ввести опять в закономерные формы. И, кстати говоря, характерно, что все началось с комитета членов учредительного собрания Камуч. То есть, те, кто не попали в руки большевикам, те, кто смогли собраться в Самаре, они создали, ну, какой-то законный орган, да. Потом на юге России это был, естественно, Сенат, который собрался в 19-м году в Ялте и действовал до эвакуации Крыма. То есть, действовала вся система, вся государственная машина старой России. Не императорская, а той России, которая была на момент вот Октябрьского переворота.
Ну что ж, мы продолжим после коротких объявлений наш разговор с Андреем Зубовым.
Цена революции. Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет министр экономики России в 1997-98 доктор экономических наук, профессор высшей школы экономики Яков Уринсон после 17 часов.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
«Невзоровские среды».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любат.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами Анатолий Агамиров.
Рад приветствовать вас прелестной музыкой Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Андрей Зубов, доктор исторических наук, и тема «Наша красный террор как часть большевистского проекта». Вот еще такой вопрос. Как вы относитесь вот к книге Алексея Литвина? Называется «Красный и белый террор в России. 18-22 год». Очень много фактов. Ну и автор, в общем, уравнивает в каком-то смысле красный и белый террор, на мой взгляд. И во-вторых, он как пытается все время сказать, что ну не так много людей-то на самом деле чекисты постреляли. Вот смотри, вот в Казани за 5 месяцев расстреляли по политическим мотивам только 52 человека из примерно 1000 арестованных. Ну, еще сотни уголовников.
Ну, вы знаете, здесь надо сразу иметь в виду несколько вещей. Ну, книга Литвина, ну, понимаешь, наверное, у человека такие взгляды, но она, безусловно, ангажированная, ангажированная им самим. Она не соответствует действительности, потому что, вот мы говорили сейчас о этом декрете 5 сентября и говорили о целом серии предшествующих ему актов, решений и переписки самых видных людей большевистской России, и ничего подобного мы в белом лагере найти не сможем. То есть, да, акты террора были, безусловно.
Но белый лагерь пытался опираться, собственно, на законодательство, конечно, Российской империи, конечно, Российской республики. Я так понимаю.
И в сущности законодательство даже не изменилось. Когда, например, вот все, что было связано с большевистским бунтом, оно рассматривалось по 3 главе уложения об уголовных наказаниях, ну, естественно, 1903 года. И, понятно, 100-я статья говорит о мятеже против законной власти. Вот, собственно, под это и подводили большевиков. Понятно, что мятеж против законной власти – смертная казнь. При там облегчающих обстоятельствах это там каторга пожизненная. Вот. А 99-я статья – это злоумышление против особо государя-императора. Но государя-императора уже не было.
Вот мы, кстати, пропустили этот, между прочим, момент. Это убийство бывшего императора и всей царской семьи.
Безусловно. И на этот момент, если мы помним, что убийство государя-императора, его семьи и его близких, это 17, ну и близких 18 июля 18 года. Очень многие ученые называют именно это трагедию, началом фактически красного террора. Ну, я бы не стал на этом как бы сконцентрироваться, потому что до этого был, если уж говорить о венценосных жертвах, был убит великий князь Михаил в июне. Вот. Но на самом деле, вот как мы с вами уже говорили, террор начался раньше. Но институциональный террор начался вот действительно этим указанием, декретом 5 сентября. Но я почему упомянул о царском, о этом 99-й статье? Потому что действительно, как ее интерпретировать, когда нет царя? И юристы Колчака, они сказали, что они все это переписали, что злоумышление против верховного правителя России, его правительства и так далее. То есть они пытались действовать в рамках закона. Никаких законов о терроре, понятно, в старой России не было. И террор был только личным почином, иногда даже Колчака. И Колчак говорил о необходимости взять заложников там во время восстания в Енисейской губернии. Это, в общем-то, взятие заложников, это, естественно, акт террора, в общем-то. Хотя и...
Но там долгие споры идут. Была ли это инициатива самого Колчака, или это вот генерал Рязанов там, значит,
там есть самоуправство? Письмо, есть письмо Колчака. Есть, к сожалению, письмо Колчака о том, что он говорит о необходимости брать заложников. Заложники, естественно, в условиях гражданской войны, если залог не исполняет, заложника, к сожалению, убивают. Вот. Ну, там осажение деревень и так далее. То есть, такие вещи были. Но это частные вещи. Это, конечно, преступление. По нынешним представлениям о войне и даже по тогдашним представлениям о ведении войны, это, безусловно, воинские
преступления. А как же немцы во время Первой мировой войны брали заложников постоянно там и в Бельгии, и во Франции?
Брали. Это воинские преступления. Это воинское преступление. Заложников брать нельзя. Это совершенно очевидно. Это
и, кстати, русские тоже брали. Русские войска брали в польских губерниях, любили. Особенно евреев брали в заложники. Якобы, что они шпионы.
Ну да, но там же не заложники. Их там хватали, потому что они шпионы, якобы. И ну, это уже другая всем история. Мы как-нибудь с вами поговорим. Это выселение евреев из пограничной полосы. Это прифронтовой полосы.
Я напоминаю об этом, потому что получается в значительной степени вот этот опыт Первой мировой войны с нарушением прежних воинских законов, он перешел в гражданскую войну, опять же, ну, в такой усиленной форме.
Да, он в усиленной форме перешел. Вы понимаете, большевики все это превратили в общегосударственную систему. И я хочу, опять же, чтобы наши
вот
слушатели
между белыми,
да,
и красными
поняли логику. Дело в том, что белые восстанавливали порядок, и большинство людей, конечно, были за то, чтобы им сохранили собственность, им сохранили землю, и в этом смысле они могли не поддерживать белых, они могли бояться, не хотели идти на фронт, не хотели там платить налоги, давать продукты в той же Сибири, но, по крайней мере, восстанавливался определенный привычный для людей жизненный порядок.
Свобода торговли.
Свобода торговли, свобода, да, там, денежного обращения, которое было запрещено у большевиков практически. Вот. То есть,
да, в общем, и пресса была свободнее, прямо,
да,
скажем.
И все партии действовали, кроме большевиков. Кстати, напомню, что...
Но с эсерами там у Колчака, правда, были конфликты.
Там были конфликты, но там были высланы руководители правительства, как известно. Вот. Но не со всеми эсерами. Там тоже были проблемы на персональном уровне. Вот. Но в любом случае, одно из наказаний... Такого наказания аналогичного не было у красных. Одно из наказаний белых и у Колчака, и потом у Врангеля было высылка в Совдепию. Угу. То есть тех, кто ну, не совершал, видимо, каких-то страшных преступлений, но агитировал за большевиков, просто отправляли большевикам. Ну и живи с ними. Вот. Но это как бы скорее можно на этот счет улыбнуться. А вот понятно, что когда у тебя все отбирают... Все имущество, твой дом, твою квартиру, твою землю, идет продразверстка, когда у тебя отбирают практически все, вплоть до кормового, вплоть до твоего зерна, которое ты произвел. Никто не захочет это отдавать. Никто. Как заставить? Только ценой жизни, только запугав до того, что дороже хлеба, жизнь. Значит, соответственно, ставится на кон жизнь. Поэтому для большевиков, чтобы заставить общество, если угодно, вывернуться наизнанку против своих естественных желаний жить по-человечески, надо было его запугать до крайности. Как делают, собственно, все террористы. Понимаете, все террористы, они действуют таким же образом. До сих пор, какой-нибудь там ИГИЛ и так далее. Вот, запугать. И большевики, безусловно, были просто террористической организацией. Не надо никаких иллюзий на этот счет питать.
Ну, среди белых, скажем так, ведь были тоже режимы такого бандитско-террористического,
конечно,
свойства. Ну, например, режим Семенова в Чите, с которым Колчак не мог справиться.
Да,
поскольку его поддерживали японцы.
Безусловно, безусловно. Тот же Семенов совершенно возмутительный, конечно, политика и человек. Хотя масштабы его террора все равно несоизмеримы с большевистским террором. Понимаете, посмотрите, что сделали большевики в Киеве или в Харькове.
Ну, а да, что они сделали? Вот можно как бы пару примеров хотя бы?
А то
нас спросят. И...
Ну, что я могу сказать? Ну, вот, понимаете, на моих руках книга. Я специально сюда не поленился притащить. Это альбом «Революция и гражданская война в России 17-22 года». И там здесь есть, кстати говоря, глава «Белый, красный белый террор». Я говорю, да, я там с количеством фотографий и документов. Вот это все документы. Причем это частью документы большевиков, которые там учреждают этот труд. А частью документы белых, которые, в общем-то, видят, или там, скажем, жалобы граждан на уже белым по поводу того, что творили большевики.
Ну, тут расследование, ну, да, расследование. Подвалы ЧК.
Да, это все ужасно, понимаете? Эти моря крови, эти дети, женщины, закопанные живьем в землю, расчлененные трупы, трупы с оторванными головами, там невероятные жестокости в области вот половых всех этих вещей, которые просто мне даже невозможно говорить. Я,
ну да,
сам
чудовищные пытки.
Избегаю, вот, понимаете, даже на это смотреть. Даже на это смотреть, понимаете, не говоря уже о том, чтобы читать все эти описания. Там, когда был взят Киев, он был взят как бы с боя, и поэтому ЧК там даже не успел замести следы. Но в этих подвалах ЧК там кровь стояла, как там написано, на там, 15-20 сантиметров, перемешанная с мозгом от массы жертв, ну и так далее. Зачем все это даже говорить? Там глава этого харьковского ЧК Саенко, который был схвачен, он пытался бежать на броневике, и как раз в воспоминаниях Тулкула рассказывается, как они этот броневик в итоге поймали, и как сами жители хотели их всех этих нескольких чекистов во главе с Саенко убить даже просто зонтиками. Настолько они были ненавистны. Этот Саенко рассказывал, его допрашивали, что он учил своих подручных, они не всех были готовы убивать людей, тем более их мучить. Говорит, надо, говорит, стакан человеческой крови выпить. После этого все легко. Я, говорит, сам выпил, у меня, говорит, сердце, говорит, стало готово к этому. Но эти вещи, говорит, запредельные. Запредельные. То же самое было в Сибири, на Дальнем Востоке, в Архангельске, а невероятный террор, который развернулся после конца гражданской войны в Европейской России, когда
Крыму, да?
Да, Белла Кун, да, после Фрунзе вошел вместе с землячкой в Крым, эти два человека, это землячка, в которую ходили такие, я бы сказал, такие милые анекдоты в советское время, это кровавое чудовище вместе с Белокуном, убийство там до 70 тысяч офицеров. 50-70 тысяч. А еще
офицеров,
чиновников военных ведомств и просто там...
Надо сказать, что Фрунзе, когда, так сказать, да, они победили, он объявил, что никто не будет репрессирован.
И более того, объявил полную амнистию. Но вы знаете, что он тут же получил секретные шифрованные телеграммы выволочку от Ленина. Как вы могли дать такие обещания? Но второй такой же террор, он менее немножко масштабный, но тоже еще в десятках тысяч убитых сторонников белого движения. Это Архангельск. Но это совсем неизвестно. Это страшный концентрационный лагерь в Холмогорах, которым командовал Кедров. Именем Кедрова названы улицы на всем севере России.
В Ярославле, и в Москве тоже.
И в Москве тоже. А это кровавое чудовище, тоже садист вместе со своей сожительницей. Это страшный садист, кровавое чудовище. Вот. И было таким образом там убито. Да, там 20-23 тысячи.
Да, человек. Тем более там же эвакуации фактически не было.
Но она была минимальной.
Да, поскольку там буквально несколько
там ушел,
ледоколов
ушел. Ушел один ледокол Минин в итоге. И один пароход из Мурманска ушел. Еще несколько сотен офицеров молодых, они попытались на лыжах пройти в Финляндию, но в итоге прошло там несколько десятков. Вот, то есть практически эвакуации не было, да.
Да, в общем, вот какой вопрос. Были ли среди большевиков противники вот этого красного террора, репрессий, ну, или какая-то партия, условно говоря, партия в кавычках, такого мягкого террора, да?
Да. Это правильный вопрос, потому что, разумеется, как говорится, всех мазать одним миром тоже не стоит. И вот этот разнузданный красный террор, который начался с сентября 18-го года, он же к ноябрю вызывал ужас у очень многих большевиков, особенно старых большевиков. И, например, московская организация большевистская была одной из наиболее решительных противниц террора. Там, конечно, можно говорить, что было перетягивание одеяла. То есть, как раз Министерство юстиции, оно, которое вроде бы подписало, да, указ о красном терроре, наркомат юстиции, он же был и противником, считал, что это все вышло за все разумные границы. Но Ленин постоянно защищал Дзержинского. Постоянно защищал террор, и вообще все его письма, это письма постоянные, ну и Троцкий тоже, это постоянные указания, тоже без террора нельзя. как, какой, говорит, террор, как, говорит, можно воевать, пишет Троцкий, если перед людьми возможная смерть впереди, не будет альтернативной неизбежной смерти позади. Вот это закат отряда. Собственно говоря, Троцкий приказывает в Петрограде, когда наступает Юденичный Петроград, это значит сентябрь-октябрь 19 года, он приказывает не меньше 10 тысяч буржуев питерских вывести, значит, чтобы они шли перед войсками под пулеметами, и чтобы в них не могли стрелять, естественно, войска Юденича, и тогда это прямой указ, это есть текст, здесь, как говорится, уже мы даже сомневаться не можем. То есть вот эти все вещи, они активно практиковались или готовы были.
Мне, знаете, вспоминается еще публикация, если я не ошибаюсь, Лациса, газета «Красный меч», да, знаменитая.
Да.
Как надо организовывать террор. Да. И такое впечатление, что даже сами большевики были смущены и как-то так дезавуировали эти публикации. По-моему, газету закрыли.
Да, но эта публикация 1 ноября 18 года, в ней Лацис, ну, я напомню, что его настоящее имя Ян Судропс, да, он латыш. Вот, Лацис – это медведь, это кличка. Вот, по-латышски. Не субъективная вина, а объективный признак принадлежности к классу должен быть мотивом для применения к тому или иному лицу красного террора, пишет он. Не пытайтесь узнать, не пытайтесь понять, пишет он в этой статье о том, насколько виновен перед советской властью тот или иной человек. Сразу же выясняйте, на какого он происхождения. И поступайте с ним в соответствии с этим. Я напомню, что еще был один удивительный документ. Документов много, хотя, опять же, замечу, что значительная часть архивов, как мы подозреваем, не раскрыты до сих пор.
Вот неизвестен большой, почти за год архив ВЧК куда-то делся. Вот, да. Говорят те, кто его искал. Ну, может быть, лежит там, куда добрались.
Куда пока нельзя добраться, да. Понимаете, во-первых, я хочу сказать первое. Вот весь этот кошмар террора от там Балтии, потому что страшный террор, когда большевики вошли в Ригу, в Тарту, там тоже были ужасные вещи, творились. И когда их оттуда выбили, все это, естественно, изофотографировано, запротоколировано. Там были казнены епископы, пасторы, известнейшие люди. Вот. Так вот, от Прибалтики через Петроград и Москву до Владивостока весь этот красный террор имеет один тип. Совершенно очевидно, что это не проявление безумия каких-то отдельных патологических личностей. Это определенная система. Система массового убийства невинных людей. Причем всех и сопротивлявшихся большевикам, тогда это могут быть и рабочие, и крестьяне, кто угодно, и социальных групп, которые потенциально принадлежат к высшим классам общества, то есть уничтожение тех, кто может думать не так, как большевики, и учить других этому. Вот. И убивать их жестоко, с страданиями, с мучениями, с пытками, чтобы все трепетали и боялись. Ленин прямо так писал. Надо повесить, непременно повесить, чтобы на там, тысячи верст вокруг народ содрогался, боялся и так далее.
За каждого нашего товарища мы убьем сотни тысяч.
Да.
Вот это тоже прямую, один из принципов.
Да, прямую все. То есть это была определенная система. И у нас нету пока документов, которые говорят о проработке этой системы. Но, безусловно, они были. Потому что непонятно, что это не устно приказывалось. То есть у нас нет большого пласта. Я думаю, что и массовый голод 18-19 года так организован, чтобы люди умирали с голода и, соответственно, теряли возможность сопротивления. И массовый террор – это два элемента спланированной заранее системы подавления человека и превращения человека, в общем, в тварь дрожащую.
Но Петя Рим Сорокин писал, кстати говоря, о том, что голод – это инструмент управления.
Конечно, это очевидно.
Но у него есть на этот счет очень такая фундированная работа.
Но он не имел документов, даже как и мы. Но, безусловно, документы были, потому что то, что думал, скажем, Ленин или Троцкий в Москве, не обязательно должен был думать человек в Омске или в Владивостоке. Они поступали так же. То есть, соответственно, это была определенная система, которую мы еще до конца даже не знаем.
Но Сталин, вот он, собственно, был одним из энтузиастов этого террора. Вот если посмотреть Царицын, например.
Да, он был один из проводников всего этого царистский террор, который, я напомню, что Белая армия во главе с Врангелем, она освободила Царицына, и предстала картина ужасающая, ужасающая. Там был и террор, и голод, невероятный голод. От голода масса людей погибла, как только белые освободили Царицын, тут же огромное количество крестьян повезло на подводах. Да, конечно, у оставшихся людей ничего не было, но на какие-то крестики, колечки, там спрятанные керенки или даже за царские монеты. Ну, в общем, голод исчез тут же. Люди не доедали, люди жили плохо, но никто с голоду уже не умирал. То есть тут же это можно было прекратить в один день. Большевики это, наоборот, всячески практиковали, так же, как и массовый террор.
На ваш взгляд, а когда закончился красный террор? Вот то, что мы называем красным террором. Когда был введен НЭП?
Да, к 22-му году считается, что массовый террор закончился. В общем-то, обычно датой конца красного террора считают февраль 22-го года, как раз перед введением НЭПа.
Да, вот есть такое мнение, что репрессии 1937-1938 года, которые, конечно, были против всех слоев общества, но в том числе попало довольно сильно как раз большевистской элите, что ей это была такая божественная кара за террор. Вот вы как думаете?
Ну, слушай, что касается божественных кар, да, кстати говоря, уж там я замечу, вот мы тут упоминали людей, там одним была кара, другим не была кара, тот же Петровский, тот же этот самый министр, как его, министр этот самый Курский, они, в общем-то, дожили нормально и умерли своей смертью. Но, например, Лацис, да, был расстрелян в 1938 году, и многие чекисты были казнены вместе тоже в это время. Некоторые раньше, некоторые позже. Но я, понимаете, что касается божественной кары, это, вы знаете, тогда надо... У вас есть прямой телефон к Богу, то тогда, значит, узнаете... Может быть так, может быть не так. Здесь я отказываюсь что-либо говорить. Но то, что маховик террора убивает своих творцов, это было еще известно, это еще сказали у Бёрк, это было сказано о французской революции, в общем-то, это полностью повторилось в России, да, действительно, это так.
Скажите, а вот в литературе, например, на ваш взгляд, как-то красный террор отразился, что-то вот вам запомнилось, но у меня, например, с ним связана такая повесть такого зазубренного, забытого писателя. Щепка потрясающая.
Ну, да, потрясающая. Это потрясающая повесть, но я помню, что автор этой «Щепки», он сам был расстрелян тоже, да, в 1938 году. Вот. Зазубрин — это его псевдоним, я не помню его настоящую фамилию, но какая-то похожая такая русская фамилия. Вот. Но это потрясающая повесть, она была запрещена. Ее Ленин запретил к публикации, между прочим. Еще...
Зубцов.
Да. Зубцов, да. Она была запрещена еще Лениным. И ее опубликовали впервые, если мне не изменяет память, где-то в 1989 году. Ну, примерно вот в это время, уже в период активной перестройки. И, по-моему, она большинству людей все равно так и осталась неизвестной. Но главный герой — это чекист. По-моему, был снят даже фильм «Чекист» по этой повести.
Да,
в основном.
Да.
Вот, главный герой, он, как вы помните, сходит с ума. Он, в общем, там у него тиф, бред. И, в общем-то, он умирает в итоге от тифа. Но да, там маленький сибирский...
Фильм 92-го.
Да, 92-го. Маленький сибирский городок, где все это происходит. То есть, это не Москва и не губерния, это какой-то маленький уездный городок. И там этот маховик террора, уничтожение людей пачками. И вот так проводил... Почему, собственно, эта цифра 2 миллиона? Вот, понимаете, у нас известно примерно число жертв террора в тех губерниях, которые были отвоеваны от большевиков на какое-то время. И вот, собственно говоря, это суммируется на другие...
Экстраполяция
на другие уездные и областные чекистские организации военные. Да, я еще напомню, что ведь в Красной армии был страшный тоже террор. Не надо это забывать. В 18-19 году собственно Вацетис, который после Троцкого был командармом, возглавлял Красную армию, он писал Ленину даже с некоторой жалобой, хотя он сам был очень жестокий человек, писал с некоторой жалобой, что у нас практически кровавая дисциплина, потому что за малейшее преступление расстрел. Все время расстрел. Троцкий ввел принцип расстрела комиссаров, командиров и децимацию за отступление. И впервые это было применено где-то около Казани, по-моему, при отступлении Свияжский. Рабочего полка от Свияжска. Да. Да.
Андрей Борисович, у нас последняя минута, поэтому я коротко хочу спросить. Как вы считаете, вот 5 сентября этот, не должно ли стать каким-нибудь общенациональным днем памяти жертв Красного террора?
Безусловно. У нас, собственно говоря, мы ищем такие даты, чтобы действительно всем читать списки, как вот читаем списки у Соловецкого камня. Уверен, что 5 сентября должно быть такой датой, датой скорби, и там, для того, чтобы это больше никогда не повторилось.
Спасибо. Андрей Зубов, доктор исторических наук, был гостем «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.